Действительно, правда, что внутри мы поем лучше, чем на улице. Может быть, нам надо практиковаться на улице, чтобы внутри петь еще лучше. Славно, что мы можем петь Богу и слышать, как этот звук распространяется повсюду. Деяние 24 глава, мы изучали 23 сегодня утром. Мы продолжаем двигаться по книге Деяний. Я на понеделе был в Риверсайд и заметил, что еще два пастора проповедовали по книге Деяний. И я не знаю, что это значит. Может быть, Господь побуждает церковь к миссии в разных местах. Но мы радуемся, как бы там ни было, и поэтому мы и существуем. Будем читать 24 главу Деяний. «Через 5 дней пришел первосвященник Анания со старейшинами, с некоторым ритором Тертулом, которые жаловались правителю на Павла. Когда же он был призван, то Тертул начал обвинять его, говоря: „Всегда и везде, со всякой благодатностью признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром и твоему попечению, благоустроением этого народа. Но чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко со свойственным тебе снисхождением. Найдя этого человека язвою общества, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителями назарейской ереси, который отважился даже осквернить храм. Мы взяли его и хотели судить его по нашему закону. Но тысяченачальник Лисий, придя с великим насилием, взял его из рук наших и послал к тебе, повелев и нам, обвинителям его, идти к тебе. Ты можешь сам, разобрав, узнать от него о всем том, чем мы обвиняем его». Иудеи подтвердили, сказав, что это так. Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал: «Знаю, что ты многие годы справедливый судишь народ этот, я тем свободнее буду защищать мое дело. Ты можешь узнать, что не было не более 12 дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения, и ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили из меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение, и не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня, но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чем и сами они ожидают. Поэтому и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношение. При этом нашли меня, очистившегося в храме, не с народом и не с шумом. Некоторые осийские иудеи, которым надлежало быть предстать пред тебя, обвинять меня, если что имеют против меня. Или пусть эти сами скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял пред Синедрионом. Разве только одно слово, которое громко произнес, стоя между ними, что за учение о воскресении мертвых я ныне судим вами». Выслушав это, Феликс отсрочил дело и сказал: «Рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий, и я обстоятельно узнаю об этом учении». А Павла приказал сотнику стеречь, но не стеснять его и не запрещать никого из его близких служить ему или приходить к нему. Через несколько дней Феликс, придя с Друзилой, женой своей иудеянкой, призвал Павла и слушал его о вере во Христа и Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». При том же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его. Поэтому часто призывал его и беседовал с ним. Но по прошествии 2 лет на место Феликса поступил Порций Фест. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах. Аминь. Помолимся вместе. Отче, собравшись сегодня вечером, благодарим Тебя за Твое святое слово, за радость пения хвалы Тебе. Благодарим, что Христос действительно наш Господин, воскресший из мертвых. Благословляем Тебя за Евангелие и все, что Ты даешь нам через Него, надежду, реальность того, как нам быть праведными пред Тобой. Размышляя дальше сегодня о Павле и распространении Слова, Просим, приблизься к нам, научи нас Твоим путям. Благодарим Тебя, Отче, что мы получатели Твоей благодати. Благодарим Тебя, что мы поверили в то, что Господь Иисус действительно Господь, и через Него мы веруем, получили мир с Богом и вечную жизнь. Молим Тебя, если сегодня среди нас есть не знающие Твоей благодати, привлеки их Духом Твоим и приведи их ко Христу, как Иисусу Христу. Во имя Христа. Аминь. На прошлой неделе, мы знаем, была важная годовщина. И, скорее всего, многие христиане не заметили или не думали о ней. 484-я годовщина после казни Уильяма Тандейла, отца английской Библии. Спустя полтора года в тюрьме в замке Вилвард, Антверп, Бельгии, Киндейл был осужден в ереси, и его осудили на смерть. 6 октября 1536 приговор был приведен в исполнение. Его удушили, и потом тело его сожгли на столбе. Его последние слова были: «Господи, открой глаза царю Англии». Конечно же, он говорил о Генрике VIII. Его желание было, чтобы даже простой пахарь знал Слово Божье на английском языке. Эту годовщину нам следует помнить. Это годовщина человека, который отдал свою жизнь, чтобы у вас и у меня была Библия на нашем языке. И вы, и я знаете, что Тиндейл не единственный верующий, который пострадал ради Евангелия в истории церкви. В истории церкви мы видим многие примеры и примеры и примеры тех, которые страдали ради Евангелия. Писание ясно говорит нам, что мир, в котором мы живем, он по своей природе враждебен истине Божьего Слова. Те, кто провозглашают истину Божьего Слова в этом мире и стоят за эту истину в мире, они должны ожидать враждебность, они должны ожидать противостояния, им следует ожидать вражды. И когда мы с вами идем путем апостола Павла в его жизни и служении, как об этом записано в Деяниях апостолов, и также читая в его посланиях, мы видим, что после Господа Иисуса апостол действительно является моделью для нас христианской жизни и христианского страдания, так же, как и христианского служения. Тот, чью жизнь мы должны вновь и вновь рассматривать, от кого нам нужно учиться вновь и вновь, тот, кому мы должны быть благодарны за все то, чему Он готов нас научить. Сегодня вечером мы продолжаем с того места, где остановился пастор Стив. Апостол Павел в трудных обстоятельствах. Он в Кесарии, он должен быть осужден римским губернатором. И ему выставляют какие-то преступления в вину религиозные вожди иудеи. Книга «Деяний апостолов» — это книга, которая говорит нам о том, как Дух Божий движется таким образом, что слово об Иисусе Христе распятом, вознесшемся во славе и грядущем во славе, оно распространяется с Иерусалима в Иудею, потом в Самарию и до пределов земли. Павел, он понесет Евангелие в мир, в Рим. Здесь он на пути в Рим. Сегодня вечером, когда мы изучаем 24 главу Деяния апостолов, мы видим апостола Павла перед Феликсом, римским губернатором. Деяния 24 глава делится на два важных отдела. С 1 по 21 стих, значит, допрос с Феликсом, и дальше с 22 по 27 заключение Феликсом его в тюрьму. В первом отрывке с 1 по 21 стих мы видим, что Лука разделяет этот допрос Павла на две части. И некоторые говорят, что Лука, возможно, какое-то время нужно было, чтобы изучить всю историю этого допроса. И он записывает очень интересным образом разные шаги в этом допросе, как это происходило в его время. С первого по 9 стих, дело, которое выдвигают против Павла, и это дело выдвигается Тертулом, адвокатом. Мы сегодня не будем говорить об этих подробностях, и вам с разных сторон пастор Стив говорил нам сегодня о том, что вызывало трудности и почему его допрашивают и судят. Мы видим, что они разозлены на Павла из-за того, что он проповедует и чему он учит. Мы видим, что апостол Павел, его обвиняют эти религиозные вожди, но нет ясных доказательств того, о чем они говорят. Иудеи в 9 стихе подтверждают, что он виноват. И мы видим, что дальше губернатор дает возможность Павлу защищаться. Стихи с 10 по 21. Павел подводит к итогу этот отрывок, я думаю, очень важными мыслями. Он говорит, что «касательно воскресения из мертвых я нахожусь пред тобою в этом дне». Почему Павла эти трудности с религиозными вождями? Из-за Евангелия Господа Иисуса Христа. Евангелие является оскорблением для религиозных вождей, как пастор Стив говорил сегодня утром. Реальность в том, что Павел проповедует, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Да, тот Иисус, которого вы убили, Он воскрес, и Он Господь ради славы Бога Отца. Поэтому у Павел не заблуждается, почему он находится в этих проблемах, почему религиозные вожди против него, и он стоит пред Феликсом. Что интересно здесь, как только мы видим, что открылся этот суд, мы подходим ко второму отрывку нашей главы. Феликс, он не произносит никакого вердикта. А Феликс, написано, хотел узнать лучше об этом пути. И сказал, когда придет Лисий, я обстоятельно узнаю об этом учении. Некоторые считают, что он хотел получить дополнительную информацию от Лисия. Другие говорят, что он не готов был принять решение, потому что слушал Павла. Мы не знаем подробностей, но знаем, что Павел находится в тюрьме на какое-то время. Подумайте об этом. Павел не знает, сколько времени пройдет. Прошло 2 года. Его оставляют. Феликс оставляет его в тюрьме на 2 года. И это, конечно же, не такая уж слишком страшная ситуация. У него есть определенная свобода. Его друзья могут приходить и служить ему. И, конечно же, мы видим, что он общается с Феликсом. И вот именно я хотел обратить наше внимание на его время с Феликсом. И определенная часть, это тоже определенная часть служения апостола Павла. Лука подводит итог второму отрывку главы, говоря, что Феликс и жена его Друзила, скорее всего, вторая жена, у него было 3 жены, я так помню, она была иудеянкой. И у нее, без сомнения, было определенное понимание об этой назарейской секте, те, кто следовали за Христом. И что мы находим здесь? Довольно интересно. Мы видим, что они посылают за Павлом. Павла была встреча с ними. И о чем он говорит с ними? Он говорит с ними о вере в Иисуса Христа. Апостол Павел, для него всегда важно было Евангелие. Для апостола Павла Евангелие должно было проповедоваться. Евангелие должно было провозглашаться. Он знает, что он находится здесь ради Евангелия. И Лука говорит, что говоря об и вере в Иисуса Христа, апостол Павел рассуждает с ними о праведности, о воздержании и о грядущем суде. И дальше мы читаем следующее, что Феликс был устрашен, был в страхе. В более старом переводе написано, он дрожал или был в ужасе. Он был в ужасе, его охватила паника. И именно об этой реакции Феликса на Евангелие я хотел бы поговорить вместе с вами. Поэтому я назвал свою проповедь сегодня «Евангелие, вызывающее ужас». И я понимаю, что очень непопулярное название это. И, может быть, вы хотели бы услышать что-то утешительное сегодня, приятное, что-то щекотливое, калифорнийское, но реальность в том, что Слово Божье говорит нам, апостол Павел находится в заключении, он стоит перед человеком, у которого есть власть жизни и смерти над апостолом Павлом. И апостол Павел говорит ему Евангелие. Он говорит ему Евангелие таким образом, что это приводит его в состояние ужаса, этого губернатора Палестины, римского губернатора. О чем бы я хотел поразмышлять сегодня? А что же он говорил ему из Евангелия, что произвело в нем такой ужас в сердце человека неверующего? Почему возникает состояние ужаса, связанное с Евангелием? И каковы размышления сегодня для нас, когда мы распространяем Евангелие, если действительно есть возможность того, что это Евангелие приведет кого-то в состояние ужаса? Возникают важные вопросы, как для нас, христианской церкви. Я бы сказал о том, что в наши дни церковь утратила некоторую реальность ужаса, приходящего вместе с Евангелием. У Бога чудесный план для вашей жизни. Действительно, у Бога есть хороший план. Это не Божье Евангелие. Нам нужно ясно понимать, что сегодня люди ищут такой легкой поверхностной веры и христианство. Нам нужно понимать суть Евангелия и почему Евангелие может ужасать чье-то сердце. Поэтому, когда Павел говорит о вере в Иисуса Христа, есть три истины, которые содержатся в нашем отрывочке. Они все связаны с тем, чтобы производить ужас в сердце Феликса. Я хочу, чтобы мы о них поговорили. Они производят ужас вообще в сердце любого человека-грешника, любого человека. Нам нужно понимать их и знать их, если мы хотим понимать, почему так важно Евангелие, и почему нам нужно нести Евангелие в мир. Прежде всего, заметьте, истина о праведности или правде. Лука говорит нам, что Феликс и Друзила, они слушают Павла, говорящего о вере в Иисуса Христа. И когда он говорит об этом, он первое говорил им о правде. Почему вот эта мысль правды, она могла вызвать состояние ужаса в сердце губернатора? Почему вот эта тема праведности может вызывать в нашем сердце определенное чувство ужаса? Давайте поразмышляем об этом. Я думаю, что здесь страх может возникать по поводу двух элементов праведности, и нам нужно подумать об этом. Прежде всего, вопрос праведности нашего характера. Праведности нашего характера. Мы знаем, если мы будем честны, если мы возьмем Божий моральный закон, что требуется от нас, Слово Божье говорит, нет ни одного праведного. Апостол Павел будет объяснять это, когда будет писать церкви в Риме. И в 3 главе Римлянам говорит четко, что все согрешили и лишены славы Божьей, нет праведного нет ни одного, ни у кого нет праведного характера. Почему? Потому что мы родились во грехах, мы родились развращенными, мы уклонились. И псалмопевец говорит, каждый человек лжив. Это непопулярное слово сегодня. Например, если бы вы заполняли анкету на работу и написали «по природе я неправеден», вы знаете, что вы таков, вы знаете. Вы знаете, что ваш характер неправеден по природе, вы неправедны, вы не дотягиваете до святых и совершенных стандартов Бога. Да, вначале Бог сотворил человека в состоянии невинности, и человек был праведным, он отражал праведно Божий характер. Но когда взбунтовали мы против Бога, когда мы отвергли Бога, мы стали неправедны по природе. Мы уклонились от Бога, мы не дотягиваем до Его святых стандартов, мы развращены в самой сути нашей природы, в нашей воле, нашем разуме, наших неправедном характере. И можете себе представить, это Феликс, римский губернатор, я немножко исследовал о нем, он был неправедным губернатором, он много сделал зла иудейской общине. И когда мы перейдем ко второму пункту о воздержании, у него были проблемы с браком. Заметьте, Павел размышляет о характере, праведном характере Бога и указывает, что мы неправедны пред праведным Богом. Это должно привести нас к определенному чувству страха в сердце. Почему? Второе, потому что нам нужно понимать о праведном предстоянии пред Богом. Из-за неправедности в нашей жизни мы не можем в праведности стоять пред Богом. Мы враги Богу, мы отделены от Бога. Мы не примирены с Богом по нашему рождению или по природе. Для нас тревожно даже думать об этом, но из-за грехов наших мы отделены от Бога. Он судит нас, Он осуждает нас. Когда мы понимаем это должно устрашать нас, должно тревожить нас. И я не сомневаюсь, что Павел объяснял это Феликсу, когда говорил об Иисусе Христе, праведнике, пришедшим в мир, дабы исполнить всякую правду, умер праведной смертью, жертвенной смертью, чтобы простить грехи наши. Феликс очень ясно слышит от Павла о том, что он неправеден пред Богом в своем состоянии. Дорогие братья и сестры, нам нужно ясно понимать, что это и есть центр Евангелия, вопрос праведности Божьей и неправедности человека. Поэтому, когда Феликс слышит о праведности Божьей, он понимает, насколько он неправеден в своей жизни. Это вызывает в нем страх, вызывает в нем тревогу, ужас. Нам нужно понимать это очень ясно. Это здесь очень правильные причины бояться и понимать, что по природе мы неправедны. У нас нет праведного предстояния пред Богом. Мы осуждены им по природе. Это должно вызывать беспокойство, должно вызывать определенное чувство ужаса в нашем сердце. Мы также должны понимать, что если какая-то надежда в нашей неправедности. Если Бог праведен, тогда как неправедный мужчина или женщина могут быть правыми пред Богом? Для этого пришел Христос. Он праведник, пришедший от Отца, для того, чтобы сделать что? Исполнить всякую правду за нас и обеспечить нам прощение в нашей неправедности и вменить нам совершенную праведность, которую Он сам заработал для нас. Как мы принимаем ее, как мы можем освободиться от нашей неправды, чтобы на нас смотрели как на праведников. Вера в Иисуса Христа. Вера в Иисуса Христа. Что нам говорит этот текст о Феликсе? Мы видим, что Феликс понимает реальность своей неправды и праведности Божьей. Он еще не готов поверить в Иисуса Христа. Если вы не готовы веровать в Иисуса Христа, тогда все, что у вас остается, это ужас, создаваемый Евангелием. Вы продолжаете стоять лицом к лицу к Божьему суду. Вторая истина нашего текста о воздержании. Интересно, что после того, как Павел говорит ему о правде Божьей, он говорит о воздержании. Что знал Павел о жизни Феликса? Что Павел знал о его управлении, о его личной жизни, нам не сказано. Скорее всего, он что-то знал или знал даже многое. Но Павел почему-то затрагивает вопрос воздержания. Почему это приводит к страху человека неверующего? А что это за вопрос воздержания или контроля самого себя, дисциплины, самодисциплины, жить жизнью угодной Богу? То есть, когда мы контролируем свои мысли, свои желания, контролируем наши решения таким образом, что ищем возможностей жить в соответствии с требованиями Божьими. И это, скорее всего, уязвило Феликса очень сильно, потому что, читая историю, мы знаем, что он был человеком нечестным, то, как он получил Друзилу в жены. Он участвовал в таких очень неприятных мероприятиях, которые привели к тому, что он был прелюбодеем. Вы помните опыт Иоанна Крестителя, когда тот ясно сказал о том, что законно и незаконно в браке и разводе, это привело его к смерти. Здесь Феликс стоит перед реальностью своей нечистоты и аморальности пред Богом. Он не только не дотягивает праведных стандартов Божьих, но он также понимает, в какой именно сфере он неправеден пред Богом. И это буквально ужасает его, это вносит ужас в его душу. Он понимает, что он банкрот, он беспомощен. Он принимал решения на основании своих греховных желаний. Он искал жизни, будучи гоним своими похотливыми поисками. Нам нужно понимать это, когда мы представляем Евангелие нечестивым, неверующим. Каждый грешник, так же, как и мы, до того, как мы вкусили Божью благодать, каждый грешник, у него есть определенное понимание банкротства души, беспомощности пред Богом, а касательно греха, когда такой человек встречается с реальностью и пониманием своих желаний сердца. Только Дух Божий, он способен побудить нас жить в самовоздержании. Поэтому Павел говорит в послании к Галатам, один из плодов Духа – воздержание. Самоконтроль является результатом того, что Дух Божий поселяется в наше сердце. Когда мы веруем Христу, Он очищает нас от неправды, и мы можем достигать святой жизни, избавляясь от греха. Мы не делаем это абсолютно праведно или до конца совершенно, но делаем это искренне, как рожденные от Бога. Поэтому Павел открывает этому человеку веру о Христа, говоря ему о правде, о том, что у него нет того, что Бог может дать во Христе. Он говорит о воздержании, и он говорит, что у него этого тоже нет, что возможно верой во Христа. И в сердце Феликса звучит сирена, возникает состояние ужаса в сердце Феликса. Мы можем сказать: Павел, чуть-чуть отступи назад, успокойся. Он говорит: давай поговорим о будущем суде. Давай посмотрим, к чему все это ведет. Я скажу вам, когда я читал этот текст на прошлой неделе, меня поразило, насколько я трусливый, насколько был смелым Павел. Он стоит в присутствии человека, который должен принять решение, будет ли он жить или он умрет. и ему все равно. Он говорит ему всю истину Божью, обращаясь к его душе. Это и есть любовь. Это такая самоотверженная любовь. Это вера, это уверенность в Боге. Это значит, что он не почитает свою жизнь чем-то ради славы Божьей. Братья и сестры, хочу сказать вам, я очень часто не таков, когда есть возможность. Однако я должен стремиться к этому. Я должен искать этого, потому что это то, к чему мы призваны, как служителя Христовы. Мы пришли к вам, с вами к третьей истине относительно грядущего суда. Похоже, что повторяется, зачем речь идет здесь о будущем суде, и почему это приводит к страху, если он уже понял, насколько он неправеден и насколько он не воздержан. Тогда он понимает, каким будет приговор, когда он предстанет пред всемогущим Богом, этим царем всей земли. Павел связывает жизнь, смерть и воскресение Христова с тем, что еще придет в истории искупления последним судом. Когда Феликс рассуждает о своей жизни пред Богом, его неправедный характер, его положение пред Богом, он начинает бояться. И Павел говорит: давай на минуту поговорим о том, Феликс, куда все это приведет тебя в этот последний день, когда ты и я, никто не сможет избежать того дня, когда мы дадим отчет Богу, когда будет произнесен вердикт или приговор касательно твоей жизни. Павел не идет на компромисс. Павел не уклоняется в сторону в своем провозглашении. И Феликс, он стоит перед реальностью того, что есть только один путь. Если он, конечно, не поверит во Христа и не получит праведности, которую получают по вере в Господа, если он не примет Духа Божьего, который возьмет сердце и сделает его способным воздерживаться, если он не поверит в Иисуса Христа, есть только один приговор: «Отойди от меня, я никогда не знал тебя». Это ужасающие слова, которые когда-либо кто-либо услышит. Именно в тот момент эти слова будут произнесены в вашей душе. Второго шанса не существует. Куда попадешь ты? Озеро огненное, приготовленное для дьявола и ангелов его. Апостол Павел смел, он бесстрашен, он верен, когда делится полной истиной Божьей и делится ей, донося ее до сердца и разума Феликса и Друзилы, говоря им о том, что их интересовало. Дорогие братья и сестры, здесь подлинная смелость в лице опасности. Нам необходима такая смелость. Нам нужно искать Бога, дабы получить такую смелость. У кого из вас были такие моменты, когда вы подходите к моменту в разговоре? И, например, я представил кому-то истину о суде, о праведности, и вы знаете, и я знаю, что нам нужно сглотнуть, руки у нас потеют. Мы понимаем, что здесь будет вызов. И иногда вы говорите об этом, а в других случаях вы боитесь об этом сказать. Если вы, конечно же, не хотите стать непопулярным, или вы не будете больше нравиться, или потеряете свою работу, нам нужна мудрость в этих ситуациях. Но послушайте, Евангелие не говорит нам о самопомощи и о том, что Христос наш лучший друг. Евангелие говорит нам о важности освобождения от вечного осуждения. Вечного осуждения. Мы живем в те дни, когда мы слышим о грядущем суде и о важности праведности пред Богом, а в тот день, тот ужасный день, который грядет. Нам нужно слышать об этом. Мы видим Павла, он говорит об этом открыто, честно, искренне. Он размышляет о правде, о воздержании, будущем суде. И нет никакого удивления, почему Феликс был встревожен. Он знал, что приговор был что приговор ему не будет положительным. Когда вы думаете о суде, что вы представляете себе? Вы предстанете пред Богом, будут какие-то весы, добрые дела перевесят злые дела. Нет, так не будет. День суда – это день приговора, когда будет объявлено то, что уже было совершено в Иисусе Христе. Мы знаем, если мы христиане, нам нечего бояться. Почему? Потому что мы праведны пред Богом в Иисусе Христе. И да, действительно, когда мы попадаем в небо через различные трудности, обстоятельства, но как только вы понимаете, что покрыты праведностью Христа, ваши грехи омыты, вам нечего бояться последнего дня, потому что в этот день вы услышите: «Мой добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего, царство, которое было приготовлено тебе от начала мира». Если вы люди верующие, вам нечего бояться судилища Христова, потому что если вы праведны воистину. Если же вы не верующий человек, вам нужно понимать, что Евангелие приносит ужас душе. Оно вселяет этот ужас, так как приговор, который может ожидать вас, виновен, неправеден, осужден. Хочу сказать вам сегодня вечером, не должно все так быть. Здесь чудесная надежда Евангелия, которую я хочу донести вам. Я надеюсь, что Бог употребит это слово, чтобы устрашить вас. Страх Божий вселит в вас, потому что это начало мудрости. Я также хочу, чтобы вы понимали сегодня единственный способ избавиться от этого ужаса и радоваться в Евангелии, это поверить в Евангелие, это довериться свою жизнь Иисусу Христу, понять свою неправедность, понуждаться в Его праведности, понять свое духовное банкротство и понуждаться в силе Его Духа, веря в Него, понимая, что в тот последний день вы можете предстать пред Богом с уверенностью, потому что вы успокаивались не в себе, не в своих добрых делах, но только в Иисусе Христе, кто умер, кто жил, кто умер, кто воскрес ради всех тех, кто поверили в Него. Смелость Павла пред Феликсом является примером для нас в эти дни. Я не думаю, что я когда-либо буду таким смелым и таким отважным, как Павел, но могу искать того, чтобы больше поступать таким образом, донося слово в этом мире. Вы знаете, что мы живем в те дни, когда люди боятся. Страх смерти через вирус. Вы знаете об этом. Очень важное беспокойство. Мы все еще живем в этот период. Хочу сказать, что нам не стоит уклоняться, когда появляется возможность. Есть нечто большее, чего нужно бояться, чем заразиться коронавирусом. Это не значит, что вам не нужно быть осторожными, но есть нечто большее, чего нужно бояться. И это суд Божий над нашими грехами, суд Божий над нашими, за наши грехи. В те дни, когда сердца многих наполнены страхом, у нас есть возможность донести людям надежду Евангелия. Да, и, конечно, нечто ужасающее, связанное с Евангелием, это часть этого процесса, чтобы они увидели, что есть худший вирус, чем коронавирус, есть худшие последствия. Это вирус греха в каждом из нас, который может действительно быть разрешен только по вере в Иисуса Христа, чтобы нам спастись от вечного осуждения Божьего из-за нашей неправды, из-за нашего невоздержания. Дорогие братья и сестры, действительно, Евангелие приносит ужас. Нам не нужно бояться этого, нам нужно понимать это, благословлять Бога, что мы во Христе. Нам не стоит бояться, нам нужно с осторожностью делиться с другими. Но нам также нельзя отказываться от того, чтобы делиться Евангелием, дабы люди могли поверить в Иисуса Христа и освободиться от того ужаса, который объявляет Евангелие, и получить вечную радость Евангелия. Феликс был потрясен, он ужасался. Нам не сказано, что он уверовал во Христа. Если бы он уверовал во Христа, тогда этот ужас преизменился бы в радость от Евангелия. Пусть у нас будет желание сегодня искать многих, пусть они ощутят сначала страх, дабы потом радоваться славе Христовой. Помолимся. Отче, мы благодарим Тебя за то, что Слово Твое есть истина, и Евангелие Твое достигает нас, учит нас тому, кто Ты, говорит нам о том, что Ты совершил в Иисусе Христе, дабы нам спастись. Мы понимаем, что в этом Слове есть элемент страха, так как мы грешники, но также и надежды, так как Ты благ. Молим Тебя сегодня, размышляя о примере Феликса и о том, как он ужасался тем, что Павел сказал ему, помоги нам научиться от Тебя, помоги нам научиться от Павла в том, как нам быть смелыми, отважными, не идя на компромисс, несмотря на враждебность мира, донося им слово о вере в Иисуса Христа и о том, как действительно мы можем стать праведными пред Тобой. Мы можем ощутить, Господи, это воздержание, возможное действием Духа Твоего Святого, дабы мы ожидали этого грядущего дня суда не со страхом и ужасом, но с ожиданием в том, что мы войдем в новое небо и будем с Тобой. Господи, услышь нас, запиши слова Твои на наших сердцах. Во имя Христа просим. Аминь.